компания «Ситивизор».
Двадцать два часа и шесть минут в Москве. Всем добрый вечер. В студии Алексей Дурновоин, Эсс Землер, наш звукорежиссер Николай Котов. Это программа «Синхронный шаг».
В этой программе мы проживаем 25 лет нашей с вами новейшей истории. И сегодня начинаем наше путешествие в 2003 год.
Каждому году мы посвящаем по две программы. В первой мы вам напомним о важных событиях, людях и фактах.
Через неделю мы будем слушать ваши воспоминания и дарить вам подарки за победу в викторине «Угадайки».
Ну и в первой информативной программе вы тоже принимаете участие.
Ваши сообщения можете отправлять на номер +7 985 970 45 45. Да и голосование прямо сейчас.
Можете ли вы сказать, что 2003 год стал поворотным в вашей жизни?
Если да, то ваш телефон 8 495 660 06 64. Если нет, 8 495 660 06 65.
Начался подсчет ваших голосов.
2003 год стал поворотным в вашей жизни, и тогда 8 495 660 06 64. 2003 год не стал поворотным в вашей жизни. Телефон 8 495 660 06 65. Ну а пока вы голосуете, об основных событиях 2003 года напомнит Марина Королева.
Ну и годок.
Дело ЮКОСа. Сначала арестован председатель Совета директоров Минотепа Платон Лебедев, а спустя несколько месяцев в Новосибирске взят под стражу Михаил Ходорковский. В адрес нефтегиганта и его руководителей были выдвинуты налоговые претензии, которые в конечном итоге привели к обвинительным приговорам в отношении Ходорковского, Лебедева и ряда других менеджеров и к банкротству самого ЮКОСа. Теракт в Москве на рок-фестивале «Крылья». В результате взрыва погибли 20 человек. При загадочных обстоятельствах умер депутат Госдумы, журналист «Новой газеты» Юрий Щекочихин. Его друзья и коллеги подозревают, что причиной смерти стало отравление. Однако официальных подтверждений этой версии не было. Убит Сергей Юшенков. В Баренцевом море во время буксировки для утилизации затонула атомная подводная лодка К-159. 9 человек погибли. Россия присоединилась к Болонскому процессу, единому европейскому пространству высшего образования. Президентом Чечни избран Ахмад Кадыров. Российские ученые Виталий Гинзбург и Алексей Абрикосов получили Нобелевскую премию по физике за создание теории сверхпроводимости второго рода и теории сверхтекучести жидкого гелия. Из Уголовного кодекса с целью гуманизации системы наказаний исключена такая мера, как конфискация имущества. В России создан стабилизационный фонд для излишков валюты, которые стали появляться из-за роста мировых цен на нефть. Впервые на выборах в Государственную Думу 5-процентный барьер не сумела преодолеть ни одна партия демократической направленности. Для «Яблока» и СПС, представленных в предыдущей Думе, это стало ударом, после которого правые вовсе прекратили свое существование, а партия Явлинского до сих пор не может вернуть свое представительство на федеральном уровне. В Екатеринбурге проведен первый международный коммерческий турнир среди женских волейбольных команд «Кубок Бориса Ельцина». Соревнования стали ежегодными. Россия подписала Конвенцию ООН против коррупции. В Санкт-Петербурге установлен памятник бравому солдату Швейку. Курсы валют в начале года. Доллар стоит 31 рубль 78 копеек, евро 33 рубля 27 копеек. В конце года доллар 29 рублей 45 копеек, евро 36 рублей 82 копейки.
Эхо Москвы.
Ширпотреб. Минимальный размер оплаты труда к концу 2003 года составил 600 рублей. Хлеб, по данным Росстата, в среднем стоил 18 рублей 69 копеек. Бутылка водки продавалась за 58 рублей. А среднестатистический цветной телевизор можно было купить за 7914 рублей 32 копейки.
Пустячок, а приятно.
В начале 2003 года глава корпорации Microsoft Билл Гейтс представляет ряд смышленных устройств. В частности, публике была презентована швейная машинка, вышивающая узоры, которые она сама же скачивает из интернета. На сегодняшний день такие модели выпускаются под всеми известными брендами швейных машин.
Вот, чего они только не придумают в этой своей Америке.
Вот так вот. Давай подведем итоги голосования.
Давай. Тут была очень упорная борьба, и несмотря на то, что тут долго очень лидировали те, кто говорил, что это не поворотный год в их жизни, и вообще были даже близки к победе, тем не менее, в конце концов, 54,5% сказали, что 2003 год все-таки был в их жизни поворотным, а 45,5%, соответственно, ответили, что не был он таким.
Ну, я знаю как минимум одного человека, и даже не одного, для которого 2003 год стал поворотным.
Крупным планом.
25 октября 2003 года в новосибирском аэропорту Толмачева арестован самый богатый человек России. Человек с 16-й строчки в мировом списке журнала Forbes. Глава нефтяной компании «ЮКОС», от которой бюджет получал до 5% своих доходов, Михаил Ходорковский. К этому моменту «ЮКОС» стал, пожалуй, первой российской корпорацией, открывшей свою отчетность. Компания также вела ряд крупных благотворительных проектов, связанных с образованием и модернизацией школ. Генпрокуратура обвинила предпринимателя в хищениях и неуплате налогов. Следствие по делу ЮКОСа формально началось после запроса депутата Госдумы Владимира Юдина о законности приватизации в 1994 году горно-обогатительного комбината «Апатит» структурами и партнерами Ходорковского. Неформально наблюдатели связывали происходящее с докладом, подготовленным под руководством Станислава Белковского. Руководство ЮКОСа обвинялось в подготовке заговора олигархов с целью свержения Путина. Летом расследование резко активизировалось, и 2 июля был арестован глава Минотепа Платон Лебедев, которого в ЮКОСе сразу назвали заложником. Впрочем, даже это не казалось Михаилу Ходорковскому сигналом реальной опасности для него самого. И об этом он прямо перед своей последней поездкой по регионам говорил в интервью программе «Неделя» Марианы Максимовской.
Несомненно, что часть сотрудников Генеральной прокуратуры связали свои звездочки на погонах, как сегодняшние, так и завтрашние, с тем, что им удастся доказать недоказуемое. Удастся сделать из самой прозрачной российской компании какого-то страшного монстра. Это не получится. Я думаю, что эти звездочки находятся не в полной безопасности. Мне в жизни пришлось проходить несколько таких событий, причем, может быть, даже иногда в более жесткой форме. Ситуации были тяжелые, но я всегда был уверен в победе, не только потому, что мы сами по себе являемся ребятами достаточно сильными, я и мои коллеги, но и потому, что я верил и верю в то, что наше общество, по большому счету, является здоровым обществом, нормальным.
В Новосибирске самолет Ходорковского совершил абсолютно техническую посадку для дозаправки. Однако, как только машина остановилась, она была блокирована сотрудниками ФСБ. В тот же день Ходорковского доставили в Москву, допросили в Следственном комитете и отвезли в Басманный суд, который и санкционировал арест. Эти действия силовиков вызвали буквально оторопь в бизнес-сообществе. Даже довольно миролюбивый Союз промышленников и предпринимателей делегировал Анатолия Чубайса с весьма резким заявлением по поводу ареста Ходорковского.
Совершенно ясно, что позиция, которая была занята президентом, конечно же, не может удовлетворить бизнес, который, собственно, просил президента о диалоге. Там получается такая парадоксальная картина, собственно, в заявлении бизнеса, которое так сложилось, мне поручили озвучить. Там есть прямая констатация факта. Диалог с властью прерван. А в заявлении президента говорится, диалог идет и будет продолжаться дальше. Если в диалоге участвуют две стороны, одна из них говорит, нет диалога. Нет, мы его не чувствуем. А другой говорит, есть, все нормально, с диалогом все хорошо. Но это вызывает сомнения. По крайней мере, одна из двух сторон явно не права. В этом смысле реакция бизнеса на эту позицию была тяжелой. Я не знаю ни одного известного мне российского бизнесмена, который бы был рад такой конфигурации.
Ну, как известно, никакие поручительства и предупреждения не помогли. ЮКОС вскоре был продан, как выразился президент Путин, известным в сфере энергетики бизнесменам из Байкал Финанс Групп. Оттуда компания перекочевала к Роснефти и в конечном итоге была доведена до банкротства через новые и новые налоговые претензии. После первого дела Ходорковского-Лебедева, которое закончилось приговором на 8 лет, последовало второе. Суммарный срок увеличился до 13 лет. На горизонте маячил уже и третье дело ЮКОСа, когда неожиданно после ежегодной пресс-конференции в 2013 году Владимир Путин объявил о решении помиловать опального олигарха, отсидевшего к этому времени более 10 лет. В день освобождения Михаил Ходорковский покинул территорию России. А еще через несколько недель на свободу вышел и Платон Лебедев по решению Верховного суда, сократившего ему срок наказания до уже отбытого. И хочу еще сказать, что Владимир Юдин, с которого начиналось формально это дело, не был включен на ближайших выборах в списке «Единой России», а выборы в одномандатном округе проиграл. Мавр сделал свое дело.
Вот такие вот события происходили в 2003 году.
Ну, собственно, не только такие события происходили. Многие об аресте Ходорковского узнали по телевидению, но телевизор смотрели, в общем-то, не для этого.
Я тебя попереключаю.
Там вообще довольно много всего интересного показывал телевизор в 2003 году. Но то, что вот мы сейчас хотим в качестве телепередачи года представить, оно, конечно, было в некотором роде таким взрывом в хорошем смысле этого слова, потому что это была, в общем, очень серьезная экранизация очень серьезного произведения. Я бы сразу предложил фрагмент послушать, а потом уже расскажу, что это, хотя, думаю, по фрагменту все догадаются.
Я страстно был влюблен в вашу родительницу, еще когда она в невестах была, невестой друга моего. Князь заметил и был фрапирован. Приходит ко мне утром, в половине седьмого, будет. Одеваюсь с недоумением. Молчание с обеих сторон. Я все понял. Вынимает из кармана два пистолета через платок, без свидетелей. А к чему свидетели, если через 5 минут отправляем друг друга в вечность? Зарядили, растянули платок, смотрим друг другу в глаза. Стали, приложили пистолеты взаимно к сердцам. Вдруг слезы градом из глаз. Дрожание рук у обоих разом. Ну, натурально... Объятие, взаимная борьба, великодушие. Князь кричит, твоя, я кричу, твоя. Словом, вы к нам жить?
Да, на некоторое время, быть может.
Это экранизация романа Федора Достоевского «Идиот», экранизация Владимира Бортко, имевшая тогда совершенно оглушительный успех.
Давай узнаем, насколько оглушительным был этот успех. Смотрели ли вы в 2003 году экранизацию романа «Идиот»? Если да, смотрели, то 660-06-64. Если нет, не смотрели, 660-06-65.
Голосование пошло.
Код Москвы 495, я только напомню.
Да,
660-06-64 смотрели, 06-65 не смотрели.
Ну, на самом деле, не знаю, сейчас прошло 12 лет, не знаю, как сейчас, но тогда это был действительно грандиозный успех, потому что каждый из 10 эпизодов сериала собирал у экранов сотни тысяч, а то, может, и миллионы человек. Там рейтинги были совершенно безумные. Премьера сериала стала событием едва ли не всероссийского масштаба, причем этому способствовало не только громкое имя классика Федора Достоевского, не только фантастический актерский состав, но и продуманная рекламная кампания, потому что улицы крупных городов России, в том числе и Москвы, кстати, украсили плакаты с изображением актеров и подписью «Идиот». Так Евгений Миронов, Владимир Машков и Александр Домогаров, да и другие, привлекли дополнительное внимание к сериалу. В общем, 12 мая, это был день премьеры, многие ждали с нетерпением. Сама же экранизация в итоге получила высокие отзывы как зрителей, так и критиков. Подтверждение тому большая коллекция разного рода теленаград, собранных сериалом Владимира Бортко. Роман Достоевского был экранизирован с редкой и очень ценной в данном случае дотошностью, причем режиссер, ну, это известно, что в отличие от большинства своих коллег, он почти не отступает от оригинала. Он по такому принципу экранизировал и «Собачье сердце», и «Мастер и Маргариту», и «Тарас и Бульбу», сохраняя авторский текст и не добавляя в сюжет ничего лишнего. В итоге даже самые строгие критики отмечали огромную просветительскую роль сериала, потому что широкие массы получили возможность познакомиться с творчеством Достоевского, не отходя от своих любимых телевизоров. Ну, при этом надо сказать, что там, конечно, действительно фантастические актеры. Там вот сейчас это был монолог Алексея Петренко, который играл генерала Ивулгина. Но там без этого, там, знаешь, там в эпизодических ролях снимаются, там, например, не знаю, там Боярский и этот же Александр Домогаров, то это, в общем, очень серьезная такая компания.
Ну да, и критика была, конечно, в восторге, но вот наши слушатели разделились практически поровну. Я останавливаю голосование. 48% сказали, что смотрели «Идиоты» из тех, кто нам позвонил. 52% не смотрели, причем очень долго. Здесь было у нас соотношение 50 на 50, которое перекочевало и в «Сетивизор». Там тоже 50 на 50. Вот сейчас изменилось чуть-чуть, 51 на 49 в пользу тех, кто смотрел. Но дома у нас есть не только телевизор, и есть телефон, по которому социологи проводят свои опросы. В 2003 году социологи спросили, как вы относитесь к работе по дому.
Это не домашняя работа школьная,
нет,
да?
Не это школьная,
уборочка,
это
стирочка,
взрослая работа, да, совершенно верно. Угу. Варианты были предложены такие: делаю ее с удовольствием, либо домашние обязанности меня тяготят. Мы вам предлагаем ответить на тот же самый вопрос. Как вы относитесь к работе по дому? Если вы ее делаете с удовольствием, то ваш телефон 8-495-660-06-64. Если вас тяготят домашние обязанности, то 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Я бы определенно выбрал второй вариант.
Да я тоже, чего уж тут, ну, грешна.
А что тогда выбрали в 2003?
Ты знаешь, я скажу это чуть позже, пусть у нас избиратели поголосуют, не будем влиять на их выбор. Сейчас пока ответим на несколько смс-ок, да? Марина спрашивает, что за история с 10-копеечной монеткой 2003 года? Якобы штампиком питерского монетного двора. Можно теперь неплохо продать. Марина, я честно признаюсь, точно вам сейчас не отвечу на это вопрос. Помню, что какая-то история была, и когда мы готовили эту программу, и эта история всплывала. Но я обещаю вам через неделю сказать, что там именно произошло. Хорошо?
Я вот нечто аналогичное слышал про 50-копеечную 2001-го. Там, по-моему, вот в каждом, в каждый год что-то такое
вот
есть.
Просто не могу
узнаем,
сейчас
Марина,
предоставить
узнаем.
Фактов.
Узнаем вам про 10 копеек.
Вовка из Санкт-Петербурга в 2003-м женился. Денег не было. Из ЗАГСа в кафе шли по Петергофу пешком. От конюшен мимо Красного пруда через Нижние и Верхние парки. Народ кричал «Ура!» и «Горько!» Пешая свадьба – это здорово, рекомендую. Завершили реставрацию Большого каскада, прерванную в Крымскую войну. Наконец-то вновь облицевали грот и каскад туфом.
Кстати, вы напишите, это при случае, сейчас-то как вот свадьба была в 2003-м, сейчас-то все в порядке, не продолжается. А Дмитрий из Екатеринбурга помнит тот шок, который испытал от ареста Ходорковского. Ну, в общем, более-менее все помним.
Аня пишет, что ее пятиэтажку сломали и расселили с семьей брата. Встретили Новый год в новой квартире. А в процессе сбора вещей для переезда я поняла, что сама по себе, а муж сам по себе, и помощь я не дождусь. Вот эта смс-ка с таким грустным смайликом. Еще один Дмитрий, уже не из Екатеринбурга, просто Дмитрий пишет, что приходится заниматься уборкой, зато маман отдыхает. И отсюда мы переходим плавно к результатам нашего голосования.
Да, тут интересно, но предсказуемо.
Да. С удовольствием домашнюю работу делают 22% из тех, кто нам позвонил. Тяготят домашние обязанности 78% из тех, кто нам позвонил. И это радикально отличается от того, что ответили люди социологам в 2003 году.
Тогда были более трудолюбивые люди.
Да, почти две трети опрошенных в 2003 году сказали, что с удовольствием делают домашнюю работу. Вот эти вот хлопоты доставляют людям удовольствие.
Две трети, 66?
Ну, 63. И 29% честно признались, что домашние обязанности их тяготят.
Вот были
остальные
люди в наше время, не то что нынешнее племя, процитирую классика. Да, 66, серьезно так вот, для работы по дому.
Да, совершенно верно. Наш смс-портал +7 985 970 45 45, у нас есть время с вами пообщаться с помощью смс-ок.
Вот видишь, Дамир из Казани в 2003 году купил первый телевизор с пультом переключения. Он до сих пор замечательно показывает, несмотря на то, что давно уже есть и другой. Кстати, он корейский, пишет Дамир, как и мой автомобиль.
Монетка бывает с браком, выпускается. Идут как раритеты и стоят дорого, поясняют нам из Нижегородской области. Друзья, честное слово, я вам обещаю всю историю 10-копеечной монетки 2003 года рассказать через неделю. Кстати, и хочу сразу проанонсировать, через неделю, опять же, у нас появится новая рубрика. К вашим воспоминаниям к нам присоединится северная столица. Наше бюро в Санкт-Петербурге сказало, что тоже есть о чем вспомнить в каждый из годов, которые у нас остались, именно о том, что происходило в Санкт-Петербурге. И вы будете слышать воспоминания наших корреспондентов из северной столицы.
Вот, кстати, по поводу северной столицы, Вовка отозвался на мой вопрос. Двое детей, жена та же, пишет он, за 12 лет, так что вот так вот.
Петербургские тайны, спрашивает Дмитрий.
Нет, но это идиот был, да. Петербургские тайны это были раньше, сильно раньше. Они были еще в 90-е. Это был, конечно, идиот.
А для Киры, тоже из Санкт-Петербурга, событием 2003 года стал фестиваль «Эфес Пильзнер Блю Фестиваль».
Это здорово. А вот у Ивана из Архангельска произошло замечательное событие. В 2003 году он поступил на службу в пожарную охрану, чем изменил всю свою жизнь, признается он. Вот так вот. А Аня, кстати, вдогонку к теме вопроса сегодняшнего, слушаю вас, пишет она нам, и готовлю ужин, и вот посуду мою одновременно. С одной рукой ужин, другой рукой
посуду. Ага, смотри, дед Сережа поясняет, что монете Санкт-Петербургского монетного двора, складки плаща Георгия Победоносца горизонтальные.
Ух ты!
Интересно. Ух ты.
Вот это да. И это поднимает ее в цене. То есть она стоит не 10 копеек, да, я так понимаю, у коллекционеров, а несколько больше.
Да. Из Москвы смс-ка от человека, который подписался инициалами NMU. Нашел работу для загнанной лошади. Сон 4 часа после скалолаза, газель, маршрутка, банальный велосипед.
Ух ты! А Антон из Саратова в 2003 году защитил кандидатскую диссертацию по социологии. Антон, а вот, кстати, интересно, а сейчас занимаетесь социологией или ушли в какую-то другую сферу?
Сергей из Тольятти в 2003 году впервые побывал в Казани и был очарован этим городом. До этого думал, что там скучно, а теперь езжу туда регулярно, 1-2 раза в год, чтобы отдохнуть душой. Кстати, я вот в Казани была последний раз еще в советское время, и с тех пор я очень много слышала от разных людей, что город изумительный. Совершенно очень хочу туда съездить, но пока, к сожалению, не получается.
Я тоже слышала об этом, но нам пора переходить к нашей самой, наверное, грустной рубрике «От потери года». В 2003 году ушли Юрий Тишков, футболист, затем комментатор, он был убит зверски возле своего дома. Морис Гиб, клавишник, основатель и один из солистов группы Bee Gees. Марина Ладынина, знаменитая советская киноактриса. Грегори Пэк, знаменитый голливудский актер. Василий Быков, писатель, фронтовик и общественный деятель. Кэтрин Хепберн, американская актриса, установившая рекорд по количеству Оскаров и среди актрис, и среди актеров. У нее их было 4 штуки. Сэм Филлипс, продюсер, открывший миру Элвиса Пресли. Чарльз Бронсон, американский актер, известный по ролям в вестернах и боевиках. Он играл, например, в «Великолепной семерке» и «Красном солнце». Писатель-фантаст Кир Булычев, Юрий Синкевич, бессменный ведущий программы «Клуб путешественников». Лени Рифеншталь, немецкая женщина-режиссер, известная пропагандистскими фильмами во времена Гитлера. Писатель Георгий Владимов, автор «Верного Руслана» и генерала его армии. Элем Климов, кинорежиссер, который снял, в частности, «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Актер, режиссер и поэт Леонид Филатов и поэт, писатель и публицист Расул Газматов. Гамзат, прошу прощения.
У Сергея из Москвы в 2003 году умерла мать, единственный по-настоящему близкий мне человек. Переломный год.
Эхо Москвы. Эхо Москвы.
22 часа и 35 минут в Москве. Продолжается синхронный шаг на эхе. Инесса Землер, Алексей Дурново и наш звукорежиссер Николай Котов. Мы продолжаем вспоминать 2003 год. Дело в том, что в 2003 году события происходили, естественно, не только в России, но и в остальном мире. И наша традиционная рубрика «Год в мире» и Александр Плющев сейчас напомнит, что же творилось за пределами Российской Федерации.
Югославия исчезает с политических карт мира. Страна официально переименована в Сербию и Черногорию. Это было не единое государство, а союз двух стран. Сербия и Черногория имели разные валюты, разные законодательства и вели независимую друг от друга внутреннюю политику. У союза формально даже не было столицы, ибо правительственные институты находились и в Белграде, и в Подгорице. В Конституции было написано, что каждая страна имеет право на полную независимость, если на ее территории будет проведен референдум. Черногория воспользовалась этим правом уже через 3 года. Американский космический шаттл «Колумбия» потерпел крушение во время возвращения на Землю. Катастрофа произошла за несколько минут до предполагаемой посадки уже в атмосфере планеты. На борту шаттла находились 7 человек, включая первого в истории израильского астронавта Илана Рамона. Все члены экипажа погибли. Еще одно громкое политическое убийство произошло в центре Белграда. Неизвестными был застрелен премьер-министр Сербии Зоран Джинджич, ярый сторонник западного пути балканского государства. Убийство Джинджича организовали сербские националисты. Непосредственной причиной стал тот факт, что Джинджич выступал за тесное сотрудничество с Гаагским трибуналом по бывшей Югославии. Именно он приказал арестовать и выдать суду Слободана Милошевича. Войска международной коалиции начали вторжение в Ирак. Целью миссии, которая проводилась с официальной санкцией ООН, было объявлено свержение режима Саддама Хусейна. Поводом стали полученные американской разведкой доказательства связи иракского лидера с Аль-Каидой и сведения о том, что Хусейн располагает биологическим и химическим оружием. К слову, эксперты подвергали факт существования этих доказательств сильным сомнениям, но операцию они остановить не смогли. Через 3 недели войска коалиции вступили в Багдад. Через 1.5 месяца Джордж Буш-младший объявил о завершении активных боевых действий. Последним их актом стало убийство сыновей Хусейна Кусея и Удэя, а также его внука Мустафы. Тем не менее, война в Ираке продолжалась еще 8 лет. Сам Хусейн был схвачен и казнен новыми властями. Революция рос в Грузии. Грузинская оппозиция обвинила президента Эдуарда Шеварднадзе в фальсификации парламентских выборов, прошедших 2 ноября. Официально голосование завершилось победой блоков «За новую Грузию» и «Союза демократического обновления», которые поддерживали президента. Но в итоге не были признаны ни наблюдателями, ни противниками Шеварднадзе. В итоге на улицы вышли десятки тысяч недовольных. Политический кризис продолжался без малого 2 месяца, но его активная фаза завершилась уже в конце ноября, после того, как протестующие заняли здание парламента. Вскоре Эдуард Шеварднадзе покинул Грузию, а Верховный суд аннулировал результаты выборов. 2 теракта в Стамбуле 15 и 20 ноября исламисты устроили взрывы заминированных автомобилей возле синагог, расположенных в городе. Жертвами терактов стали 25 человек, более 300 получили ранения. Террористы, взявшие на себя ответственность за взрывы, заявили, что в синагогах работали агенты Моссад. Бывший диктатор Уганды Иди Амин сделал попытку вернуться на родину. Политик, именовавший себя повелителем всех зверей на земле и рыб в океане, покинул свое убежище в Саудовской Аравии и отправился в Кампалу на личном самолете. Бывшего диктатора сопровождали 3 сыновей и 11 охранников. Впрочем, добрался он лишь до Конго. В аэропорту Браззавиля, где самолет приземлился для дозаправки, Амина задержала местная полиция, которая немедленно отправила его обратно в Саудовскую Аравию.
Эхо Москвы.
И именно с мировыми событиями связана наша следующая рубрика. Это «Забытая персона» 2003 года.
Кто здесь?
Игорь Иванов. В 2003 году был министром иностранных дел России и сыграл одну из ключевых ролей в относительно мирном завершении революции рос в Грузии. Игорь Сергеевич Иванов родился в Москве 23 сентября 1945 года в семье кадрового военного полковника и служащей ГАИ. Кстати, его мать Елена или Элико Сагариашвили – уроженка грузинского села, расположенного в Панкисском ущелье. Из года до 6 лет Иванов жил у родителей матери в Грузии. В 11 14 лет он поступил в Московское Суворовское военное училище. Офицером, однако, не стал из-за того, что не прошел медкомиссию. В 1963-м поступил в Московский государственный институт иностранных языков имени Мариса Тереза. Работал в Институте мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР. С 73-го приходит на службу в МИД. Дипломатическая карьера связана в первую очередь с Испанией, где он работал и в советские времена на должностях советника, и в качестве чрезвычайного и полномочного посла. Это конец советского периода, начало российского. При этом в середине 80-х он был советником группы при МИД СССР в ранге помощника министра Эдуарда Шеварднадзе. В Москву возвращается в 95-м на должность первого заместителя министра иностранных дел. Спустя 3 года возглавляет министерство по рекомендации своего предшественника Евгения Примакова. Во время драматических событий в Тбилиси именно Иванов отправляется на переговоры с грузинскими лидерами. Вот здесь-то и сыграли свою роль, видимо, и грузинское детство министра, и его совместная работа с Шеварднадзе. Игорю Иванову удалось то, что казалось маловероятным – уговорить Эдуарда Шеварднадзе оставить пост президента. На этом миссия российского министра была завершена. Революция в Грузии тоже. Вскоре после этих событий в России состоялись выборы президента, после которых был назначен уже другой министр иностранных дел. И мы задаем вам вопрос. Роль Игоря Иванова в 2003 году вы оцениваете скорее положительно или скорее отрицательно? Положительно. И тогда 660-06-64. Отрицательно. И тогда 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
660-06-64 – положительная роль Игоря Иванова, 660-06-65 – отрицательная. А пока вы голосуете, портрет кисти Николая Троицкого.
Игорь Сергеевич Иванов – министр переходного периода. От Евгения Примакова к Сергею Лаврову, от Бориса Ельцина к Владимиру Путину, от мнимой дружбы в засос во имя свободы и демократии к метастазам холодной войны, конфронтации и возрождению старой, набившей оскомину схемы «Два мира, два Шапира». Конечно, он не был инициатором этого процесса. Министр иностранных дел – имя прилагательное, несуществительное. Но пришлось немало потрудиться и самому. Слишком крутые выпали испытания на долю российской дипломатии. На вроде бы братскую Сербию обрушились якобы гуманитарные бомбардировки. В самом центре Европы блок НАТО устроил войну. На Нью-Йорк обрушились жуткие, вовсе не гуманитарные теракты. Впервые за 100 с лишним лет коварный таинственный враг покусился на территорию США. На соседнюю Грузию обрушилась очередная вспышка народного гнева. Вчерашний кумир Шеварднадзе вышел из доверия, его принялись свергать. Карьерному дипломату Игорю Иванову пришлось реагировать сразу по всем азимутам, отражать чувствительные удары с Запада и Востока, проявлять головокружительную виртуозность, волю, твердость и хладнокровие, не допуская головокружения от тактического успеха, не опуская руки от тактических и стратегических неудач. Иванов МИДовский, как мог, отстаивал безнадежное дело – защиту национальных интересов России. Пытался выстроить многополярный мир, сотрудничать с главным геополитическим соперником, который неумолимо превращался в противника. Напрягал все силы, чтобы создать хотя бы призрак, видимость могучей державы, способной, если не потрясти, то хотя бы удивить мир. Такая черная, неблагодарная работа. Начальство наградило звездой героя. Можно почивать на сомнительных лаврах. Игорь Иванов сделал все, что мог. Пусть другие сделают лучше.
Почти 3/4 из тех, кто нам позвонил, 72,5%, оценили положительно роль Игоря Иванова в 2003 году. 27,5% сказали, что эта роль была отрицательной. Ну а мы возвращаемся в Россию 2003 года и берем с собой нашего сотрудника.
Мемуары – это воспоминания. Я начинаю писать воспоминания.
Марина Старостина.
Для меня 2003 год – это прежде всего рождение дочери. Кира появилась на свет в мае, работала я где-то до марта. Помню, сижу такая большая в студии, живот упирается в стол. Только открою рот, чтобы прочитать новости, она у меня в животе «давай икать». Но я не знаю, что это еще могло быть, но было очень часто и, в общем, было. Короче, ребенок явно реагировал на новости. Рождение ребенка всегда меняет жизнь, изменило и мое. 2003 год стал таким годом испытаний на прочность. Я не помню, кто мне напел, что дети в первые месяцы жизни много спят, но это оказался, мягко говоря, совсем не наш случай. Дочка спала мало, плохо засыпала и при этом исключительно на руках. Так и жили мы всю вторую половину 2003 года с ребенком на руках, засыпая, просыпаясь вместе с дочкой. И еще, в 2003 году у нас в семье, как и обычно, было много разговоров про Эстонию. Там у нас живут и родственники, и друзья, в общем, много кого. В тот год они голосовали на референдуме о вхождении в Евросоюз. Большинство были за, если мне не изменяет память. Ну, много надежд на более цивилизованную, обеспеченную жизнь, все понятно. Это был такой общий подъем. И, между прочим, именно в 2003 году эстонские программисты запустили Skype, если я ничего не путаю. Но чувство гордости за них меня переполняет до сих пор.
Эхо Москвы.
Вот такие воспоминания у Марины Старостиной.
Да, вот кто детей рожает, а кто в кино ходит?
Да, знаешь, вот... Если Германия с Англией играют в футбол, выигрывает, как правило, Германия. Вот сейчас посмотрим, что в кино, потому что у нас сегодня англо-германское противостояние. «Гудбай, Ленин», представляющий Германию, «Против реальной любви», представляющий Великобританию. Вот такие у нас сегодня кинодуэлянты.
Если вы считаете, что название премьеры года претендует картина «Гудбай, Ленин», то ваш телефон 660-06-64. Если «Реальная любовь», то 660-06-65.
Голосование пошло.
Ничего не перепутайте. «Гудбай, Ленин» и «Реальная любовь», а не наоборот.
Да, вы пока голосуете, выбираете премьеру года. Мы почитаем пару минут ваши смски. Серж Труманян. У меня была рок-группа. Появилась в феврале, распалась в ноябре. Я шутил от зачатия до рождения.
А вот Антон из Саратова, которого я спросил, продолжает ли он заниматься социологией, пишет, что в 2003 году он еще и женился 25 января, а 29 мая того же года развелся. Но продолжает заниматься социологией после защиты кандидатской диссертации. Вот сейчас пишет докторскую.
Светлана из Санкт-Петербурга в 2003 вышла замуж. Сейчас у нас дочка 10 лет. Мы счастливы. Светлана, как мы рады, когда читаем такие смски. Спасибо вам.
А вот смска от рабочего с Уралмаш. Он пишет, в 2003 году, катаясь на горных лыжах на Чигете, сломал ногу. Эвакуировали меня сверху. Она заняла несколько часов. А когда я лечился и восстанавливался, открыл для себя здоровый образ жизни. Так теперь и живу. Но, по-моему, горные лыжи сами по себе здоровый образ жизни. Же предполагают. Что...
Михаил из Череповца переехал в другой город, поступил в институт, начал взрослеть. Такой рапортообразный отчет.
А тут агитируют отдельные люди за отдельные фильмы. Ну, там поживем, увидим.
Да, посмотрим. Добрый вечер. В 2003-м я училась в Санкт-Петербурге в консерватории. И в честь праздника с участием театральной площади нас распустили еще в мае. И на экзаменах не сильно зверствовали, что, впрочем, с избытком компенсировали в следующем году. Елена, пианистка из Питера.
Ну что, мне кажется, пора подводить итоги. Там уже все остановилось, и, мне кажется, ничего не изменится. Победители в студию.
Ты можешь сравнить новый диск с твоими классическими пластинками?
Брось, Майк, ты не хуже меня знаешь, что диск – дерьмо. Но разве будет не классно, если в это Рождество на вершине окажется не смазливый подросток, а престарелый наркоман, мечтающий напомнить о себе любой ценой? Но посмотри на них, эти юные выскочки кривляются на сцене и чувствуют себя крутышками, зайки мои. А я что, я торчу в паршивой квартирке с моим менеджером Джо, самым безобразным типом на свете. И никто не вспоминает мои классные старые песни. Так что, детки, если вы, как и дядюшка Билли, верите в Санта-Клауса, раскупайте мой рождественский дерьмовый диск. И особенно наслаждайтесь тем непроходимо тупым моментом, когда мы пытаемся втиснуть лишнее слово в четвертую строчку.
Кажется, ты насчет строчки, если вы любите Рождество?
Выходите под летящий снег.
Итак, еще раз послушаем «Темная лошадка» рождественского хит-парада – Рождество вокруг нас. Спасибо, Вилли, сразу после песни «Новости».
Рождество вокруг нас и любовь вокруг нас. Реальная любовь, неожиданно. Вот когда до кино доходит, Англия побеждает. Причем с таким очень приличным результатом. 74% за реальную любовь, 26% за «Гудбай, Ленин». Я, честно говоря, был абсолютно уверен, что будет по-другому. Но, тем не менее,
тебя с радостью. Тебя телевизор поддерживает, там 53% за Ленина.
Вот. Но я сразу про любовь. Я любовь люблю гораздо больше, чем Ленина. Тем более реально. Рождественский фильм «Сказка про любовь». Там сразу 8 или 7, не помню точно, киноистории о людях и любви в канун главного христианского праздника. Истории эти не всегда имеют хороший конец, но, как ни крути, они все про любовь, они все про что-то светлое, про вещи, которые объединяют людей. В прокат картины Ричарда Кёртиса выходила под лозунгом «Любовь объединяет». Вот, собственно, он и есть. Объединила она очень разных персонажей, а в довевшего отчима, прыщавого подростка, возомнившего себя Дон Жуаном, писателя, чья жена изменила ему с его собственным братом, и даже вымышленного премьер-министра Великобритании по имени Дэвид. Заодно в фильме можно увидеть еще целую компанию известнейших британских актеров, которые эта картина объединила. Тут и Лиам Нисон, и Кира Найтли, и Колин Фёрт, и Мартин Фриман, и даже Роуэн Аткинсон, мистер Бин. Ну, он, правда, в эпизодической роли. А вообще, это фильм из тех рассказывать, о которым совершенно бессмысленно, гораздо лучше его посмотреть, даже не обязательно ждать Рождества. Как это делает наш слушатель Александр из Твери, который пишет, что... Конечно, реальная любовь пишет он. Это же великий фильм, каждое Рождество смотреть обязательно. Вот, а можно и не в Рождество.
А можно и не смотреть кино, а идти на «Эхо Москвы».
Вы находки принимаете?
Да вроде как. А что у тебя?
А я.
«Эхо Москвы».
Ну а что у нас?
С 2003 года в эфире «Эхо Москвы» звучат голоса Марины Максимовой, Андрея Гаврилова. И вплотную и тесно с нами сотрудничать начала Юлия Латынина. Ну, у нас свои находки, а в мире свои?
Да тут даже не находки, тут прям просто открытие, изобретение. Не изобретение, конечно, явление.
Открытие, так,
это
да?
И открытие, и явление, потому что это, простите меня сразу, уважаемые, кто это люто ненавидит, потому что я знаю, что есть такие люди.
Ты излагай уже.
«Код да Винчи» Дэна Брауна, вышла книжка, которую издательство Double Play Group долго не хотело выпускать. Наш шеф-редактор утвердил мнение, что сюжет со всей его канвой — это полная чушь, к тому же глубоко антинаучная. Они очень долго мурыжили этот роман, не выпускали его, и проще, если все упростить, то редакторы были... У них, в общем, были очень серьезные сомнения в том, что роман хоть кто-нибудь купит. Однако из уважения к уже небезызвестному писателю Дэну Брауну издание выпустило книгу, а вместе с ней и джин из бутылки. Даже получилась бомба. Роман разошелся миллионными тиражами по всему миру. Дэн Браун стал литературной звездой, объездил со своим «Кодом да Винчи» весь мир. Там потом еще был фильм с Томом Хэнксом и Одри Тату. Литературные критики ставили Брауна в один ряд с Паулой Коэльо по уровню литературности и ценности текста. Историки в один голос заявляли, что все написанное от первого до последнего слова — это клинический бред, отмечая, что исторические факты писатель проверял исключительно по Википедии. Но популярности романа это не мешало, потому что фанаты объявили Дэна Брауна чуть ли не новым пророком. В Европе было написано с десяток романов с аналогичными сюжетами, а только с другими героями и декорациями. Там, скажем, не да Винчи, а Рафаэль в тех же позициях. Мир помешался на псевдотеории, изложенной в романе, и, к слову, нечто подобное за 15 лет до выхода «Кода да Винчи», вот именно помешательство на подобных теориях, описал в своем действительно великом романе «Маятник Фуко» Умберто Эко, который, кстати, не раз очень даже публично посмеивался над Дэном Брауном и «Кодом да Винчи».
Ну и из Пермского края от Алехандро: реверанс в твою сторону, Леш, на радость пермякам. В 2003 году «Амкар» вышел в элитный дивизион. Хорошо запомнилось.
С чем мы вас и поздравляем.
Арита пишет, что родила третьего сынишку в 45 лет. Вообще у нас было очень много смс-ок от тех, кто вышел замуж, кто женился. И для вас наша последняя рубрика на сегодняшний день – это хит 2003 года. «Невеста». Песня с дебютного альбома «Глюкозы» вышла также в виде сингла, а кроме того, на нее был снят клип в стиле аниме. Кстати, 3D-образ «Глюкозы» она нарисовала сама. Голос певицы, вообще говоря, тоже звучал в обработанном компьютером варианте. Честно скажу, мне трудно судить о поэтических и музыкальных достоинствах нашего хита. Но факт остается фактом. В 2003 году за песню «Невеста» Глюкоза получила национальную премию «Золотой граммофон», стала победителем премии MTV «ЕМА» в номинации «Лучший русский исполнитель» и удостоилась звания лауреат телевизионного фестиваля «Песня года».
Сейчас спою.
Честная я буду вместо места.